Глава девятая. Светлая девочка существовала только на фотографии. Она была оптической иллюзией, отпечатком на пленке, вставленной в фотоаппарат, нереальной. На видеокассете, снятой в институте Гамельн, девятилетний Виктор говорил правду. Он не убивал сестру по той простой причине, что Ани никогда не существовало. Но Кроп и его люди ему не поверили. Никто не верил ему. Аня была плодом больной фантазии отца.
«Виктор и Аня ладили?»
«Иногда мы слышали, как дети ссорятся, но они часто играли вместе, особенно в прятки».
«В прятки», — повторил про себя Маркус. «Именно так и сказала экономка». «Никто никогда не видел близнецов вместе». Анатолий Агапов придумал девочку, чтобы удовлетворить свое извращенное сладострастие или просто потому, что был безумен. Он принудил сына потворствовать безумию, заставляя его надевать женские платья. Со временем Виктор осознал, что отец больше любит воображаемую сестричку и стал перевоплощаться в нее, чтобы получить свою долю родительской ласки. У него началось раздвоение личности. Личность мальчика не была окончательно подавлена. Порой он снова становился Виктором и опять страдал от того, что отец его отвергает. Кто знает, как долго длилась вся эта история и сколько мог вынести ребенок. Но однажды терпение его иссякло, и он решил убить Аню, чтобы наказать отца. Маркус вспомнил рассказ экономки. Анатолий Агапов был вне себя от горя. Он отправил гроб с телом дочери на родину и благодаря дипломатической неприкосновенности замял дело. Но в гробу не было тела. Теперь пенитенциарий это знал. Убив Аню, Виктор добился своей цели, стал свободен. Но мальчик не мог предвидеть, что отец, ослепленный бредом, решит поместить его в Гамельн вместе с детьми, которые действительно совершили жестокие преступления, и припоручить заботам Кроппа и его людей. Маркус не мог вообразить себе худшей судьбы. Виктор от одних мучений перешел к другим, без всякой вины. Это с годами превратило его в монстра. Он убивает пары, видя в них себя самого и сестру. Мотив — несправедливость, которую он испытал. Но оставалось еще кое-что. Поэтому нужно было срочно переговорить с Сандрой. Маркус остановился на станции техобслуживания, чтобы позвонить. Курс судебной фотографии включал в себя занятия по составлению фотороботов. Учащиеся менялись ролями. Один изображал свидетеля, другой – рисовальщика. Задача простая – научиться наблюдать, описывать и воспроизводить. Иначе они всегда полагались бы только на фотоаппарат. Но в будущем им придется направлять объектив таким образом, будто они рисуют. Сандре оказалось нетрудно восстановить лицо монстра по деталям, предоставленным Миной. В конце она показала, что получилось. «Подойдет?» Мина вгляделась. «Да, это он», — убежденно проговорила девушка. Тут и Сандра посмотрела внимательнее. И как можно было предположить, изумилась тому, насколько обычное получилось лицо. Монстр был человек как человек, такой же, как все. Небольшие карие глаза, широкий лоб, нос немного толстоват, тонкие губы, ни усов, ни бороды. На фотороботах лица всегда имеют отсутствующее выражение, ни ненависти, ни обиды. Душа человека, который на них запечатлен, никак не проявляется. Вот почему фотороботов никто не боится. «Отличная работа», — похвалила Сандра и улыбнулась. «Спасибо», — отозвалась Мина. «Давно меня никто не хвалил». И она тоже улыбнулась, явно успокоенная. «Ложись спать, ты, наверное, устала», — сказала Сандра, не выходя из роли старшей сестры. Потом прошла в соседнюю комнату, отсканировала рисунок и послала его по электронной почте комиссару Креспи и в СОК. «В память о Моро», — сказала она себе. Но не успела она закончить, как запиликал сотовый. Звонок с неизвестного номера. Но Сандра все равно ответила. «Это я», — тут же произнес пенитенциарий. Он явно был чем-то взволнован. «У нас есть фоторобот-монстра», — провозгласила Сандра торжествующе. «Я сделала так, как ты сказал, и нашла проститутку из Сабаудии. Она и предоставила мне описание. Сейчас она у меня дома. Я ее отправила...»
«Оставь это», — перебил ее Маркус даже слишком поспешно. «Она видела Виктора, а мы должны искать Аню».
«Что-что?» Пенитенциарий быстро посвятил ее в подробности своего визита на виллу и рассказал о светлой девочке.
«Я был прав. Все ответы в первой сцене преступления в сосновом лесу под Остей. Убийца-повествователь. Конец истории совпадает с началом. Но самые красноречивые указания как раз те, которые казались менее всего относящимися к делу. Слово «они», написанное Дианой Дель Гаудио, и тот факт, что убийца переодевался».
«Объясни подробнее», — попросила Сандра.
«На мгновение, выйдя из комы, Диана хотела сообщить нам, что и Аня, и Виктор присутствовали на месте преступления. Они...»
«Как это возможно? Ее же не существует!»
«Убийца переодевается. В этом все дело. Со временем Виктор окончательно превратился в Аню. В самом деле, когда он ребенком перевоплощался в сестру, он из замкнутого, молчаливого мальчика становился симпатичной девочкой, которая всем нравилась, которую все любили. Повзрослев, он сделал выбор. Стал Аней, чтобы мир его не отверг».
«Но, убивая, он снова становится Виктором, поэтому переодевается».
«Именно. А после убийства опять обретает образ Ани. Ведь и впрямь, в Осте, в машине той несчастной пары вы нашли мужскую рубашку, оставленную по оплошности вместо рубашки Джорджо Монтефьори».
«Значит, нужно искать женщину?» — заключила Сандра.
«Помнишь ДНК? Ему не важно, что у полиции и у карабинеров есть этот след. Он знает, что его маскировка совершенна. Ведь ищут мужчину».
«Но он и есть мужчина», — отметила Сандра.
«Биологические следы, оставленные в Сабаудии, не подпись, а вызов. Он как будто говорит нам: «Вы все равно меня не найдете!»
«Почему не найдем?»
«Думаю, он так уверен в успехе своего переодевания, потому что за эти годы поменял пол»,
— заявил Маркус.
«Аня хотела устранить Виктора, но он время от времени появляется. Аня знает, что Виктор может причинить ей вред, как тогда, в детстве, когда он пытался убить сестру, и она позволяет ему убивать пары, снова переживать момент, когда он ее одолевает. Это способ усмирить его. Он видит в жертвах не любовников, а брата и сестру, помнишь?»
«О чем ты говоришь?» «Не понимаю. Ты сказал, что в детстве Виктор пытался убить Аню?»
«Да. Думаю, в детстве Виктор как-то изувечил себя. Возможно, вскрыл себе вены».
На закате слуги покидали дом. Виктор смотрел из окна, как они уходят. Как идут по длинной дорожке к главным воротам, и всегда желал одного и того же — уйти вместе с ними. Но он не мог. Он никогда не покидал виллу. Даже солнце оставляло его, быстро спускаясь к линии горизонта. И начинался страх. Каждый вечер. Виктор хотел, чтобы явился кто-нибудь и забрал его отсюда. Так ведь бывает в кино и в книгах, правда? Когда герой в опасности, кто-то приходит на помощь и спасает его.
Виктор закрывал глаза и молился всей душой, чтобы это случилось. Иногда убеждал себя, что так и будет, но за ним никто никогда не приходил. Не все вечера, правда, были одинаковые. Иногда часы протекали мирно, безразлично, и он мог посвятить себя числам, своему последнему прибежищу. Но иногда тишину в доме нарушал голос отца.
«Где ты? Где моя красавица, моя куколка?» — призывал он ласково.
Ласка служила для того, чтобы его выманить. Бывали вечера, когда Виктор пытался уклониться. Он знал места, где никто не нашел бы его. Их он присмотрел, играя с Аней в прятки в огромном доме. Но вечно прятаться нельзя. И со временем Виктор усвоил, что сопротивляться бессмысленно. Шел в комнату сестры, выбирал платье, надевал его и становился Аней. Садился на кровать и ждал.
«Вот моя красавица, кукла моя!» — улыбался отец, раскрывая объятия.
Потом брал его за руку, и они вместе поднимались на чердак.
«Красивые куклы должны доказывать, что достойны своей красоты!»
Виктор садился на скамейку и смотрел, как отец настраивает фотоаппарат и зажигает лампы. Он был перфекционистом, его отец. Потом бережно перебирал платье, которое держал в тайной комнате, приносил какое-то Виктору и объяснял, что тому делать. Но сначала сам гримировал его. Особенно любил губную помаду. Иногда Аня пыталась противиться. Тогда отец впадал в ужасный гнев.
«Это твой брат тебя подучивает, да? Это он, мелкий, никчемный ублюдок!»
Аня знала, что отец может отыграться на Викторе. Он уже показывал револьвер, который держал в ящике стола.
«Я накажу Виктора, как наказал его никчемную мать!» — угрожал он.
И она уступала. Всегда уступала.
«Хорошо, моя куколка. Сегодня обойдемся без веревки».
Виктор думал, что будь мама жива, все шло бы по-другому. На самом деле он мало что помнил о ней. Как чудесно пахло от ее рук, например. Какой теплой была ее грудь, когда она обнимала его, укладывала спать и напевала колыбельную. Больше ничего. Ведь они были вместе только первые 5 лет его жизни. Но он знал, что мама была красивая. Красивее всех. Все еще похвалялся ее муж, когда не гневался. Ведь теперь он уже не мог злиться на нее, кричать, осыпать бранью. Он уже не мог вымещать на жене свою злобу, и Виктор знал, что теперь всю ненависть Анатолий Агапов перенес на него. В Москве после смерти мамы отец просто исключил ее из их жизни, выбросил все, что могло напомнить о ней. Косметику, которая делала ее красивой, платье из шкафа, предметы повседневного обихода, безделушки, которыми она все эти годы украшала дом. И фотографии. Все фотографии он сжег в печке. Остались только пустые рамки. Маленькие черные дыры, поглощавшие все, что находилось вокруг. Отец и сын пытались не обращать на них внимания, но это было трудно. И зачастую им это не удавалось. Бывало так, что, сидя за столом, они невольно устремляли взгляд на одно из таких пустых мест, каких немало имелось в комнате. Виктору удавалось с этим жить. Но для отца это превратилось в наваждение. И однажды отец вошел в его комнатку, неся на плечиках девчачье платьице, желтое, в красный цветочек. Без каких-либо объяснений заставил Виктора его надеть. Виктор до сих пор помнил, что испытал тогда, стоя посреди комнаты, босиком на холодном полу. Анатолий Агапов рассматривал его с серьезным выражением лица. Платье было велико, размера 2, и Виктор себя чувствовал смешным, но отец не смеялся. «Тебе нужно немного отрастить волосы», — заключил он, выйдя из своих раздумий. Потом отец купил фотоаппарат и все, что нужно для съемки. Мало-помалу стал настоящим мастером и, покупая платье, больше не ошибался размером, научился также и этому. Так Виктор начал позировать для него, сначала думая, что это игра. Да и потом, даже почуяв какую-то странность, продолжил подчиняться воле отца. Не задавался вопросом, хорошо это или плохо, ведь детям прекрасно известно, что родители всегда правы. Впрочем, тогда он и не видел в съемках ничего дурного, к тому же не смел сказать отцу «нет». Внутренний голос говорил ему, что этого делать не стоит. Но в какой-то момент подумал, если игра страшная, может, это вовсе и не игра? Предчувствие оправдалось, когда отец однажды назвал его не Виктором, а другим именем, которое придумал для него. Назвал, как ни в чем не бывало, в ходе обычного разговора. «Теперь повернись-ка в профиль, Аня!» откуда взялось это имя, которое отец произносил с такой нежностью. Сначала Виктор подумал, что отец обмолвился, но потом странность повторилась и, наконец, превратилась в привычку, и когда он попытался спросить, кто такая Аня, отец ответил просто: «Аня, твоя сестра». Закончив фотографировать, Анатолий запирался в темной комнате, чтобы проявить снимки. Тогда Аня знала, что ее задача выполнена. Она могла спуститься вниз и снова стать Виктором. Но иногда Виктор надевал платье Ани и без просьбы отца, и приходил к слугам. Он заметил, что они хорошо относились к сестре. Ласково улыбались, вступали в разговор, интересовались ею. И Виктор обнаружил, что в такой одежде ему гораздо легче общаться с посторонними. Не было с их стороны враждебности и отстраненности, не было взглядов, которые он ненавидел больше всего на свете, жалостливых взглядов. Такое выражение видел он на лице матери в тот день, когда она умерла. Мертвые глаза глядели на него, будто говоря: «Бедный Виктор». Отец, однако, не всегда был с ним строг. Иногда что-то менялось. И Виктор надеялся, что так будет всегда. Например, отец захотел, чтобы они вдвоем сфотографировались с помощью автоспуска. На этот раз никакой Ани, только отец и сын. И тогда Виктор даже набрался смелости и взял его за руку. И невероятная вещь. Отец не отдернул руку. Это было прекрасно. Но никакие перемены не длились долго. Все возвращалось на круги своя. Аня снова становилась любимицей. Но после той фотографии с отцом что-то в Викторе сломалось. Разочарование нанесло рану, которая продолжала болеть. И он устал все время бояться. Однажды он сидел взаперти в своей комнате. День выдался дождливый, а он никогда не любил дождь. И лежал на ковре и решал уравнение. Так он мог забыться, ни о чем не думать. Ему попалось квадратное уравнение общего вида. Ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю. Чтобы определить неизвестное x, члены уравнения нужно свести к нулю, уничтожить их. Его математический ум быстро принял решение. Члены уравнения он и Аня. Чтобы свестись к нулю, они должны уничтожить друг друга. Так ему пришла в голову идея. Нуль – хорошее число. Состояние покоя, невозмутимости. Люди не постигают истинной ценности нуля. Для них нуль – это смерть, а для него нуль мог означать свободу. К тому времени Виктор уже понял – никто не придет, чтобы увести его отсюда. Надеяться бесполезно. Но, может быть, математика в силах его спасти? Он пошел в комнату Ани, надел самое красивое из ее платьев и лег на ее постель. Еще раньше он стащил у отца старый охотничий нож. Сначала просто приложил к коже, чтобы попробовать. Холодный. Потом закрыл глаза и стиснул зубы,
не слушая голоса сестры, которая внутри его умоляла этого не делать. Наоборот, занес клинок и опустил его на левое запястье, потом полоснул. Ощутил, как сталь вонзается в тело. Вспыхнула невыносимая боль. Теплая липкая жидкость потекла по пальцам. И он постепенно лишился чувств. Нет больше Виктора. Нет Ани. Нуль. Когда он снова открыл глаза, отец держал его на руках, пытаясь полотенцем остановить кровь, баюкал его и рыдал от отчаяния. Потом с губ его слетели слова, смысла которых Виктор в первый момент не уловил. «Моей Анечки больше нет». И потом: «Что ты наделал, Виктор? Что ты наделал?» Только позже Виктор понял, что небольшой шрам на запястье стал несовершенством, вида которого Анатолий Николаевич Агапов вынести не мог. Такого не могло быть на белоснежной коже его куколки. И с того дня он перестал фотографировать ее. В тот день Аня умерла. Но только она одна. Это было великим сюрпризом, невероятной новостью. Невзирая на боль, Виктор был счастлив, как никогда. Зато отец плакал, не стесняясь слуг. Те тоже были расстроены. Потом отец отправил их всех прочь. Прочь навсегда. Новая жизнь без страха продлилась всего один месяц. Время достаточное, чтобы отправить гроб в Москву и дать затянуться ране. Однажды вечером, когда Виктор уже почти заснул, дверь в его комнату открылась, и свет из коридора протянулся по полу, словно серебряный клинок. На пороге возник силуэт отца. Лицо было в тени, и Виктор не мог видеть его выражение. На какой-то момент ему показалось, будто отец улыбается. Он не двинулся с места, только сказал безразличным ледяным тоном: «Ты больше не должен находиться здесь». В эту минуту сердце Виктора разбилось. «Есть место, где должны находиться такие плохие дети, как ты. Там ты и будешь жить с завтрашнего дня. Там будет твой новый дом. Сюда ты больше не вернешься».